Говорит Радио Свобода. Независимые наблюдатели на президентских выборах в России жалуются на давление со стороны властей накануне голосования.
Это не соответствует ни российской конституции, ни принципам свободы человека и прав человека.
Свидетель по так называемому делу питерских террористов Илья Капустин бежал в Финляндию и попросил там политического убежища.
В России, чтобы сесть, не обязательно совершать какие-то преступления, не обязательно быть виновным. Достаточно попасть в поле зрения спецслужб.
Писатель Борис Акунин о влиянии российской истории на современную власть в стране.
Фундамент, на котором стоит Россия, не дает правителю, если он хочет сохранить власть, другого способа, кроме как ужесточать эту структуру.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 15 марта. Итак, в России накануне президентских выборов 18 марта власти пытаются избавиться от независимых наблюдателей. Так считают представители движения «Голос». Центральная избирательная комиссия не аккредитовала список наблюдателей от средств массовой информации под названием «Молния». Движение «Открытая Россия», которое обучало наблюдателей, выгнано из московского офиса. Кроме того, Генеральная прокуратура России объявила нежелательными европейские наблюдательные организации, Европейская платформа за демократические выборы и Международный центр электронных исследований. Теперь роль независимых наблюдателей, судя по всему, будут играть представители общественных палат. Все это делается для того, чтобы скрыть многочисленные запланированные фальсификации на выборах, опасаются эксперты. Рассказывает наш корреспондент Любовь Чижова.
Решение о включении наблюдательных организаций «Европейская платформа за демократические выборы» и «Международный центр электоральных исследований» в список нежелательных было принято Генпрокуратурой России 12 марта. Уже 13 марта Минюст публикует это решение на своем сайте. По закону, принятому в 2015 году, сотрудничество с нежелательными организациями, к которым теперь относят независимых наблюдателей, грозит уголовным наказанием вплоть до лишения свободы. Директор Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шифер называет решение российских властей произволом.
Это не соответствует ни российской конституции, ни международным обязанностям, ни принципам свободы человека и прав человека.
Штефани, почему российские власти не допускают международных независимых наблюдателей к этим выборам, как вам кажется?
Ну, вы знаете, это только один аспект, что не допускают. Сейчас, после этого решения, нам запрещено становиться активным сами физически в Российской Федерации. Это, естественно, плачевно. И это, естественно, можно вывести свои там консеквенции или что думается о качестве российских выборов. Это проблематично, что таким решением сама та власть, которая их принимает, ставит под вопрос легитимность выборов. Ну, если исключаешь наблюдателей, что это значит для качества выборов? Это грустно. И еще проблемно, что сейчас наши партнеры в Российской Федерации не могут с нами сотрудничать. Это резко ограничает возможности движения «Голоса», который является членом ЭПД. Мы поддерживаем те организации, которые сами России наблюдают за выборами, но на основе качественной методики. Мы считаем, что правильное и методологически чистое наблюдение проводит, например, ассоциация движения «Голос». Сейчас это сотрудничество ставится под вопрос.
Стефани, а вот в какой-нибудь еще стране мира вас не допускали к наблюдению за выборами? Есть какие-то еще примеры, вот кроме России?
Были такие ситуации, что не раздаются аккредитации, и тем наблюдателям, от которых власть ожидает, что они будут критически наблюдать. Такое случилось. В Беларуси у нас были такие сложности, в Азербайджане такие сложности были у нас получить аккредитацию. Но такое, что сейчас связано с этим законом о нежелательных организациях, это другое качество, потому что это криминализирует сотрудничество российских граждан нашей международной организацией. Это совсем другого уровня закон, и это совсем другого уровня ограничения свобод граждан.
Как вы думаете, почему российская власть пошла на этот шаг? Почему вас не допускают к наблюдению за выборами, объявляют нежелательной организацией? Что стоит за этим решением вот так глобально?
Ну, вы знаете, за 4 дня до выборов это очень грустно. Я бы желала, чтобы было совсем по-другому. Надо угадать, что есть чего стрясать, есть чего бояться. Именно это очень критическая работа российских граждан, которые наблюдают в России за выборами. И это дает такой грустный тень на эти предстоящие выборы. Это то, что мне думается.
Это была директор Европейской платформы за демократические выборы Штефани Шифер. О том, что ЦИК не аккредитовал список независимых наблюдателей от СМИ «Молния», стало известно 7 марта. Это означает, что сотни общественных контролеров лишились единственных мобильных статусов для наблюдения, с которыми раньше, к примеру, было гораздо легче выявить так называемые «карусели» – многократное голосование. Эксперт движения «Голос», член Совета межрегионального движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров называет действия ЦИК подножкой для всех независимых наблюдателей.
Впервые, можно сказать, взяли и массово отказали в аккредитации независимым наблюдателям в статусе представитель СМИ. Да, можно наблюдать в статусе член комиссии с правом совещательного голоса, в статусе наблюдателя в узком смысле этого слова, да, и в статусе представителя СМИ. Все эти статусы имеют разные права и особенности, свои, как бы, сильные и слабые стороны. Поэтому комплексное наблюдение предполагает использование разных статусов. Значит, сначала, несколько лет назад, они ввели такое ограничение на статус СМИ, что надо получать аккредитацию. Теперь не просто же издание может направить представителя СМИ на избирательные участки, а надо заранее, значит, получить аккредитацию в избирательной комиссии, при этом еще удовлетворить очень многим там бюрократическим требованиям. Это очень сократило возможности использования статуса представителя СМИ, но все равно остались некоторые возможности. И вот в течение 2 лет, в принципе, нам давали аккредитацию в 2016-2017 году Центральной избирательной комиссии нашим СМИ, в частности, «Молния». Чем удобен этот статус? Он позволяет заранее не выбирать участок для контроля, а оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или о подозрительных действиях комиссии, перебрасывать туда наблюдателя с этим статусом, ну и проводить уже наблюдение. Также позволяет связывать наблюдение между разными участками. Например, это удобно для контроля каруселей. Вот такой способ классификации, как карусель. Лишение этого статуса, по сути, лишает мобильности в систему независимого наблюдения. При этом никаких, как бы, предупреждений, намеков, что вот эти внутренние правила изменятся, не было. То есть еще несколько дней назад его не было. То есть просто в последние дни, когда уже ничего сделать нельзя, сказали, что нет у вас.
Это был член Совета межрегионального движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. Исполнительный директор Ассоциации российских некоммерческих организаций в защиту прав избирателей «Голос» Лилия Шибанова говорит, что давление на независимых наблюдателей – это фактически признание власти, что выборы пройдут с многочисленными нарушениями.
Будут наблюдатели от «Голоса». Единственное, что теперь они не пойдут от газеты «Молния», которая, то есть как независимые корреспонденты. Мы-то всегда добивались своей независимости. Нам не хотелось обращаться к кандидатам за направлениями, просить у кого-то. И все равно вот эта какая-то зависимость нам всегда была некомфортна. Конечно, мы пойдем. Господи, у всех кандидатов, это любых кандидатов, хоть Суракиных, хоть там Титовых, хоть у кого угодно, у них нет наблюдателей, нет людей. Поэтому все обращаются в «Голос», все просят наблюдателей. Обученных, хороших наблюдателей всем хочется получить потом реальные результаты, посмотреть на эти реалии. Поэтому проблема получить удостоверение от любого кандидата. Хотя вот, как сейчас сообщают из регионов, уже на штабы этих кандидатов в регионах давят опять-таки в «Б», чтобы ни в коем случае не давали. Но я говорю, что это преодолимо, поскольку, ну, все заинтересованы. Надо понимать, что на местах все заинтересованы получить реальный результат. У них нет людей, им очень хочется самим увидеть, а сколько за Титова проголосовало. Правда, ноль, или там все-таки были люди, которые проголосовали. Каждому же это хочется. Ну, поэтому, конечно, всем хочется, чтобы голос был. Всем хочется, только они это официально, конечно, нигде афишировать не будут. Поэтому, нет, пройдем мы на участке, пройдем, но нас действительно немного. Надо же понимать, что «Голос» за эти годы, не имея финансирования, не имея фактически структурных нормальных офисов, и нас же лишили финансирования, нас просто снесли вот финансирование. И вот те усилия, которые ребята сейчас предпринимают вот на все эти годы для того, чтобы хоть какие-то копейки собирать, вот и как-то это все поддерживать, это сеть, которая еще сохраняется благодаря, кстати, вот тому, что они ездят на международное наблюдение, тому, что они, в общем-то, участвуют в каких-то там тренингах совместных. Ну вот сеть еще как-то поддерживается. И вот это все сейчас сносится, просто вот сносится, хотя тем, что уже даже наши партнеры, которые нас поддерживали таким способом, они будут нежелательными организациями.
Но в чем главная, как бы, цель этих выборов, как вам кажется? Сделать так, чтобы победил один кандидат, всем известный, или увеличить явку?
Цель, конечно, вдуплеть. Ведь она так и обозначена, 70 на 70. И явка 70, и кандидат не ниже 70. И понятно, что каждый губернатор сейчас просто делает все зависящее, чтобы эту планку выдержать. И вот та мобилизация, которую сейчас мы видим, вот на карте нарушения вы ее тоже видите, там идет просто массовая мобилизация, постоянная на том, чтобы каждый добивался, чтобы, во-первых, избиратель пришел на участки. Дальше надо же показать нужный процент. Если бы они задали порог 60 на 60 вместо 70 на 70, я думаю, что у них таких проблем бы не было, и не нужно было бы так истерить.
Это была эксперт движения «Голос» Лилия Шибанова. В четверг стало известно, что движение «За права избирателей «Голос» не смогло арендовать в Москве помещение для колл-центра, который должен был работать во время президентских выборов. Выборы президента России пройдут 18 марта. Оппозиционер Алексей Навальный призывает к бойкоту голосования. Ему отказали в регистрации кандидатом в президенты. Сторонников Навального в последнее время активно задерживают российские правоохранительные органы. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И наша программа продолжает опрос на улицах Москвы. Считаете ли вы честной нынешнюю избирательную кампанию в России? Такой вопрос мы задавали москвичам и гостям столицы.
Считаете ли вы завершающуюся избирательную кампанию честной?
Я думаю, да. Я думаю, нет оснований считать нечестной. По крайней мере, у меня.
Я думаю, что будут честные выборы. Смотря с какой стороны посмотреть. Если в агитационном плане, то нет.
Считаю честной. И за Путина готов жизнь отдать.
Ну да, я считаю, что каждый из возможных будущих президентов провел предвыборную кампанию. Она по-своему у каждого была интересной. Я думаю, каждый сможет легко выбрать для себя кандидата.
Во всяком случае, я считаю, что она проходит совершенно нормально, открыто, доступно. Поэтому у меня нет сомнений, что она на сегодняшний день проходит честно.
Ну, как она и не была честной и год назад, и два года назад, и три года назад. Только раньше я как-то более активно реагировал на это все, как бы ходил на митинги и так далее. Вот сейчас же я просто пойду, наверное, на выборы, избирательный участок.
Конечно. А что там, в этот раз что там быть нечестным? Избирается только практически тот, кто должен избраться. А остальные все клоуны.
Я считаю, что наш президент Путин, я за него как бы, а там не знаю. Я считаю, что там все должно быть по-честному. Ну, как бы, вот мое мнение такое.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, считаете ли вы честной нынешнюю избирательную кампанию в России. Вы слушаете программу «Время свободы». 27-летний житель Петербурга Илья Капустин, являющийся свидетелем по так называемому «делу питерских террористов», покинул Россию и попросил политического убежища в Финляндии. Капустина задержали 25 января, в тот же день, что и обвиняемого по этому делу Игоря Шишкина, и два дня спустя после задержания еще одного фигуранта дела, активиста левого движения, гражданина Казахстана Виктора Филинкова. Филинков, Капустин, а также другие задержанные по этому делу заявили, что сотрудники ФСБ применяли к ним пытки. С Ильей Капустиным по телефону побеседовал мой коллега Марк Крутов.
Почему вы решили уехать из России? Ведь вы даже не являетесь в этом деле обвиняемым.
Да, я, конечно, не обвиняемый, но в России мне было страшно и очень больно. И раз такое произошло, то, оставшись, я бы ожидал, что такое может произойти снова. А этого мне совершенно не хотелось. Ну и известно же, что в России, чтобы сесть, не обязательно совершать какие-то преступления, не обязательно быть виновным. Достаточно попасть в поле зрения спецслужб, что у меня уже есть, а они сами доведут дело до конца. Например, могут заставить кого-то оклеветать меня ну, кого-то, кто под их контролем сейчас, и кого они могут пытать или, может быть, пытают. Кроме того, я придал это дело огласке, написал заявление в Следственный комитет по возбуждению уголовного дела в отношении тех, кто меня пытал, поэтому также, находясь в России, я послался вместе с стороны. Исходя из этих соображений, были некоторые опасения, что меня могут тоже расставать, хотя я совершенно невиновен. Совершенно ни в чем противозаконном не участвовал, не собирался участвовать.
Как происходил ваш отъезд?
Я практически через несколько дней после случившегося начал делать визу. И как только получил ее, сразу же на следующий день буквально взял и поехал в Финляндию.
То есть вы просто пересекли границу с Финляндией по туристической визе, и что вы делали там дальше? У вас были какие-то люди, которые вам помогали, ждали вас?
После того, как приехал в Хельсинки, пошел в полицейский участок и там подал заявление на политическое убежище, описал свою ситуацию, и меня направили в общежитие. Не буду говорить, где он находится, где в настоящий момент проживаю. И жду собеседования в миграционной службе.
Илья, вы рассказали о том, как вас пытали после задержания. Это было 27 января. А что происходило с вашим делом после этого? Вы обратились, как вы говорите, в Следственный комитет и с просьбой возбудить уголовное дело по факту пыток, с просьбой предоставить вам защиту. Какая-то ответная реакция со стороны правоохранительных органов или Следственного комитета была на эти обращения?
Да, мы с адвокатом подали заявление в Следственный комитет, описали ситуацию, приложили заключение судмедэкспертизы, экспертизы и фотографии, и я не мог уже оставаться в России, уехал в Финляндию, поэтому не мог появиться в Следственном комитете. Но следователь в Следственном комитете стало известно уже сейчас, вот, спустя месяц после подачи заявления, что он отказался возбуждать проверку, потому что я не пришел и не рассказал ему о случившемся. Мы предложили ему связаться по видеосвязи, но он отказался. Он сказал, что его начальство не может принять к рассмотрению.
Вы говорите, что опасались, что вас сделают обвиняемым на ровном месте, что вы не имеете к этому делу никакого отношения. Когда вас пытали, вы об этих пытках рассказывали, чего от вас хотели добиться этими пытками? Чтобы вы взяли на себя какую-то вину или заявили о том, что вы являетесь членом одной из вот этих организаций?
За некоторое время до случившегося вот был арестован мой знакомый, с ним работаю время от времени. И я звонил ему насчет работы, как раз, когда его расстроили. Спецслужбы подумали, что это неспроста. И еще они интересовались девушкой, с которой я жил в одной квартире. Возможно, ее в чем-то подозревают.
А это знакомый, это Виктор Филинков?
Нет, Филинкова и Шишкина я не знаю.
Скажите, пожалуйста, Илья, а вам вообще знакомы какие-то фамилии вот других задержанных по делу этих организаций, так называемых сети и Марсового поля в Пензе, в Петербурге?
Нет, не знакомы. В Индии не был никогда, никого оттуда не знаю. Петербургских ребят тоже этих не знаю.
То есть вы не анархист, не антифашист, а просто обычный житель Петербурга, занимаетесь промышленным альпинизмом и вообще об этой всей истории ничего не слышали?
Нет, но я придерживаюсь левых убеждений, верю в равенство возможностей для всех, солидарность, взаимопомощь. Участвовал в экологических разных инициативах, инициативах по облагораживанию городской среды, против уплотнительной застройки, в антисистемных митингах некоторых. Но конкретно тех людей, которые в деле по Пензе и по Питеру, я не знаю.
Ну, вы входили в какие-то организации, которые объединяют таких же людей, как вы?
Нет. Организация не входила никогда.
Фонтанка пишет, что следствие подозревает участников этого сети этой и Марсового поля в связях с оппозиционным политиком Вячеславом Мальцевым. Вы знакомы с ним? Можете подтвердить или опровергнуть эти предположения следствия?
Ну, я только по слухам знаю, что это человек. Судя по слухам, это националист, такой немножко либеральный. Исходя из этого, можно сделать выводы, что он совершенно никак не относится к тем, кто был арестован в Питере, в Пензе, к левым.
Вы с ним не знакомы и ни в каких организациях Мальцева никогда с ними дела не имели?
Нет, разумеется, не имел. Я совершенно не поддерживаю национализма. Не стал бы ни за что участвовать в чем-то совместно с такими вот людьми.
Скажите, пожалуйста, насколько вообще для вас было неожиданным все, что произошло? Вы занимаетесь, как вы говорите, сами политическим активизмом, участвовали в каких-то акциях. Ожидали ли вы, что когда-нибудь против вас могут быть применены пытки, что вам придется бежать из России фактически?
Ну, то, что я говорил, что я участвовал в акциях, но это течение жизни. как-то участвовал. Сейчас я не назвал бы себя активистом, то есть я могу один раз в год куда-нибудь сходить на какой-то митинг, но это не то, что меня характеризует. У меня были совсем другие идеи, в чем участвовать. Я хотел поехать на юг, у меня там были идеи сделать сельскохозяйственный кооператив, хотел садить ореховый сад. В общем, был полон такими идеями, уже собирался буквально в марте ехать осуществлять. И был, конечно, полностью ошарашен тем, что случилось, и не понимал вообще, для чего такой интерес у спецслужб к моим знакомым и ко мне. Для меня это, конечно, совершенно неожиданностью было. Про политическую позицию хотели знать. Ну, конечно, про то, собираются ли выстраивать госпереворот. Хотели знать вообще любые подробности из жизни. Еще прошлись по контактам в телефоне. Попытались выбить пароль от почты. Посмотрели страницу ВКонтакте. Спрашивали какой-то вопрос и сразу же били током, не давая время на раздумье. И потом, если сразу не отвечаешь, то пьют еще. И вот таким способом проверяли достоверность информации, которую я говорил. Дима все их устроила. Они меня в конце концов отпустили.
Вы вели какой-то счет вот этим вопросом и последовавшим за ним ударом электрошокером?
Про некоторые вопросы спрашивали по 5-10 и больше раз про важные для них вопросы. Всего, если посчитать количество ожогов, там где-то около 100 было их.
Вам угрожали там чем-то, если вы пойдете эту историю придавать огласки? Вам говорили, только молчи, там не показывай никому эти ожоги. Что-то такое было?
Что удивительно, нет. Может, это предполагалось, я не понял. Но, конечно, грозили просто меня убить до этого, подкинуть оружие, потому что у меня работы никогда не будет.
Эти люди, это были сотрудники ФСБ?
Они представились сотрудниками спецслужб. Мы приехали в отдел ФСБ. В отделе ФСБ уже, скорее всего, те же самые люди были, что и в машине. Один из них знал, что со мной происходило до этого, и угрожал, что если я не буду с ними сотрудничать, пытки продолжатся.
То есть пытки электрошокером, это было все в машине?
Да, это было, когда мы ездили на автомобиле по городу.
Сразу после задержания?
Сразу после задержания, и в течение 3.5 часов мы ездили примерно.
А расскажите, если можно, Илья, чуть подробнее, как это выглядело? Эта машина, это какой-то ФСБшный микроавтобус? Сколько человек там было? У нее закрыты шторками окна, затонированы. То есть вы ездили, никто снаружи вас увидеть или услышать не мог, если, допустим, вы бы закричали?
Темный микроавтобус с тонированными стеклами. Я орел довольно-таки громко. Меня пытали, но вспоминаю, что кто-то меня слышал, во-первых, потому что довольно-таки поздно уже было, во-вторых, мы ехали, и вряд ли что-то можно было услышать.
Вы подали на политическое убежище. Что у вас осталось в России? Вы, может быть, сейчас отойдете, успокоитесь и вернетесь, или вы уже твердо настроены продолжать свою жизнь в Финляндии, чтобы обезопасить себя?
Ну, конечно, у меня остались все друзья, все родственники, но на данный момент я не чувствую себя в России в безопасности. Не чувствую, что если перейду, если это будет в безопасности, то это все-таки перевешивает желание вернуться. Может быть, через какое-то время, если в России начнутся какие-то изменения, политический климат будет помягче, если начнут привлекать сотрудников, которые противоправные действия совершают, если перестанут сажать людей просто так, без каких бы то ни было доказательств. В таком случае я подумаю, вернуться или нет.
Скажите, пожалуйста, Илья, вот вы допускаете хотя бы на секунду, что все вот эти предположения ФСБ о том, что существовали какие-то организации, сеть Марсово поле, которые готовили якобы государственный переворот, что действительно, возможно, вы просто чего-то не знаете, и что действительно такие организации были, и там они, например, под руководством Мальцева готовили в Россию какую-то революцию. Вы верите в это сами?
Ну, нет, я совершенно не готов в это поверить, но это настолько абсурдно.
С попросившим политического убежища в Финляндии гражданином России Ильей Капустиным беседовал Марк Крутов. Послушайте программу «Время свободы», прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Россия вышлет британских дипломатов в ответ на санкции Соединенного Королевства. Об этом заявил министр иностранных дел страны Сергей Лавров. Лавров не уточнил, сколько дипломатов будет выслано и в какие сроки будут введены эти меры. Министр назвал обвинения Лондона в отравлении бывшего агента ГРУ голословными, безосновательными и хамскими. 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Сергея Скрипаля, бывшего сотрудника ГРУ, Россию. Она объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. Белый дом отметил, что Россия постоянно нарушает международные нормы. Украинского депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта заявил, что в ближайшее время внесет в парламент представление с просьбой дать согласие на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности. Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности, поддержав соответствующее решение профильного комитета. В Сирии погиб 22-летний россиянин Владимир Пономарев. О его похоронах, которые прошли в городе Соль-Илецк, сообщило оренбургское издание «Орендей». По данным независимой расследовательской группы CIT, Пономарев был кадровым военнослужащим, которого направили в командировку в Сирию. Местные средства массовой информации пишут, что на церемонии прощания с Пономаревым присутствовали высокопоставленные чиновники из областной администрации. При этом российское министерство обороны пока никак не прокомментировало случившееся. По информации ОРН-ДЭ, о смерти Владимира Пономарева стало известно 7 марта. Тогда же группа CIT сообщила, что в Сирии погиб российский контрактник Александр Солопов, которому также было 22 года. Авторы расследования полагают, что оба военнослужащих могли погибнуть в Восточной Гуте. Число россиян, гибель которых в Сирии признало Министерство обороны, уже превысило 80 человек. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Соратники бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили и лидеры других оппозиционных партий страны обвинили премьер-министра Георгия Квирикашвили в подготовке сдачи интересов Грузии России. Так они комментируют последнее заявление премьера о желании урегулировать грузино-российские отношения. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Смерть бывшего военнослужащего грузинской армии Арчила Татунашвили, скончавшегося сразу после допроса в Цхинвале, может стать, если не поворотным моментом, то очень важным событием в грузино-российских отношениях. Напомним, 22 февраля уроженец Ахалгорского района Южной Осетии, 35-летний Арчил Татунашвили, который с разрешения южноосетинских властей занимался мелким бизнесом в Южной Осетии, был арестован сотрудниками спецслужб частично признанной республики на границе Грузии с ее бывшей автономией. Вместе с Татунашвили КГБ Южной Осетии арестовало еще двух граждан Грузии. Их поместили под домашний арест и недавно разрешили вернуться в Грузию. Но Арчила Татунашвили перевели в Цхинвальский изолятор. Его обвинили в геноциде южных осетин. А на другой день стало известно, что молодой человек скончался в Цхинвальской больнице после допроса. В течение нескольких лет Татунашвили снабжал население Ахалгорского района Южной Осетии фруктами и овощами. Никаких претензий к нему до сих пор не было. Грузия настаивала на выдаче тела покойного, но власти республики сослались на необходимость повторной экспертизы в России и никаких дат до сих пор не называют. И именно на этом, по сути, безысходном фоне премьер-министр Георгий Квирикашвили, обладающий, согласно Конституции, реальной властью в стране, выступил с заявлением, призвав власти России начать диалог по урегулированию отношений. Обращение к Москве не случайно. В Тбилиси считают, что именно Россия и только Россия может повлиять на решение южноосетинских властей. Кроме того, КГБ Южной Осетии, как и другие силовые структуры частично признанной республики, уже не только де-факто, но в определенной степени де-юре являются подразделениями соответствующих структур Российской Федерации. В письме без конкретного адресата грузинский премьер призывает руководство России предпринять совместные шаги для вывода российско-грузинских отношений из тупика, в котором они оказались после пятидневной войны и особенно после признания Москвой независимости бывших автономий. Кроме того, глава правительства изъявляет готовность начать прямой диалог с абхазами и осетинами. Ответ Москвы был дипломатичным, но вполне благосклонным, если не сказать доброжелательным. МИД России с удовлетворением отметил настрой на продолжение и углубление процесса двусторонней нормализации. Кроме того, в ответном заявлении отмечается готовность Москвы идти настолько далеко в оздоровлении отношений с Грузией, насколько к этому готовы в Тбилиси. Конец цитаты. Однако в ответном заявлении Смоленская площадь вновь предупреждает грузинскую сторону, что решать все вопросы, связанные с Абхазией и Южной Осетией, в том числе и связанные со смертью Арчила Татунашвили, Грузии придется напрямую с Абхазией и Южной Осетией, поскольку грузино-абхазские и грузино-южно-осетинские отношения выходят за рамки двусторонней российско-грузинской повестки. Это была цитата. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе так ответил на вопрос «Радио Свобода» о том, насколько обращение премьер-министра к руководству России будет способствовать улучшению российско-грузинских отношений.
Что касается, насколько это будет способствовать, наш МИД сделал насчет этого комментария, отметив, что на следующей встрече в Женеве на формате международной дискуссии мы это увидим, насколько Россия готова продвинуться вперед.
Зураб Ираклиевич, сама суть этого обращения, ее тональность, носила как бы стратегический характер. То есть речь шла не только об Арчиле Татунашвили, о передаче тела и об этой трагедии, которая произошла, но в целом о выходе из тупика. А как вы думаете, какие могут быть пути выхода из тупика?
Обращение, прежде всего, было вызвано вот этим трагическим фактом, что до сих пор труп покойника не передан семье. В своих комментариях МИД России старается отмежеваться, дистанцироваться от этого трагического факта, но я думаю, что Россия не сможет освободить себя от этой ответственности. Ну, мы посмотрим. Вот там премьер-министр говорит о своем видении, как можно было бы сделать первые шаги в этом направлении, в частности, достичь какого-то прогресса в Женеве. И он также говорит о необходимости и готовности грузинской стороны с абхазской общественностью, с южно-осетинской общественностью. Но мы будем, значит, увидим, насколько российская сторона будет готова к этому.
Но не с Абхазией и Южной Осетией как государствами.
Безусловно.
Заявил Зураб Абашидзе. Оппозиция немедленно потребовала отставки премьера и всего правительства, поскольку, по мнению, например, соратников Михаила Саакашвили по партии «Единое национальное движение», прямые переговоры с абхазской и юго-осетинской сторонами как бы выводят за скобки конфликта саму Россию и подтверждают ее якобы непричастность к оккупации грузинских территорий, а также снимает ответственность с Москвы за развязывание конфликтов и действия своих клиентов Сухуми и Цхинвали. Политолог Торника Шарашенидзе готов согласиться, что обращение главы правительства не лишено смысла, но лишь в части усилий по возвращению семье тела погибшего гражданина.
Не совсем до конца понял цель обращения. Если цель была, чтобы добиться передачи грузинского гражданина, которого, как вы знаете, убили на территории Южной Осетии, тогда это еще можно объяснить. А если имела цель, так сказать, порывать отношения с Россией, так совершить некую дипломатическую революцию, то это, конечно, несерьезно, скажем так. Содержание все то же самое.
Отметил политолог. После смены власти в Грузии в 2012 году и фактического бегства экс-президента Михаила Саакашвили, обвиненного на родине по нескольким статьям Уголовного кодекса, Грузия смогла восстановить торгово-экономические связи с Россией. Москва освободила из тюрем грузинских граждан, осужденных по обвинению в шпионаже в пользу Грузии. Поток российских туристов растет из года в год. Россия вышла на первое место в мире по объему импорта грузинских товаров, в том числе вина, боржоми и сельхозпродуктов. Но Тбилиси по-прежнему отказывается от восстановления дипломатических отношений, ссылаясь на то, что не может смириться с существованием на территории страны целых трех посольств, в том числе Сухуми и Цхинвали. Руководитель коалиции неправительственных организаций «За европейскую Грузию» Кэти Габиани усмотрела в заявлении премьер-министра нечто худшее – стремление вернуть Грузию на орбиту России и отказ от прозападного курса страны.
Это всегда оборачивалось катастрофой, но они хотят это сделать, я говорю о правительстве, так что ничего такого нового в этом не было, просто так явно они этого никогда не делали, и был немного шок для людей, которые все-таки верили, что это прозападное правительство, а не пророссийское.
То есть вы считаете, Кэти, что это обращение свидетельствует о смене внешнеполитического курса Грузии?
Курс сменился уже очень давно, когда они пришли в правительство, они уже понемножку начинали это менять и понемножку начинали делать так, чтобы люди привыкли к тому, что они собираются возвращаться обратно в Россию, из которых мы еле-еле вылезли в жутком состоянии сама Россия, да, мы же все это знаем, у нас там друзья, у нас там знакомые, и все убегают оттуда, и все пытаются как-то избавиться от влияния этих ненормальных психов, которые там у них в политике. Ну а вот наша такая печальная история.
Считает Кэти Габьяни, а вот по мнению бывшего руководителя государственной канцелярии Петра Мамрадзе, обращение премьера вполне своевременно, и он видит в ней много возможностей для вывода из тупика отношений с соседней ядерной державы.
Вижу и очень положительно, и именно так должен действовать государственный деятель, который печется о интересах своей нации и государства, а не о своем рейтинге. Во-первых, это для внутреннего пользования. Многие люди, многие граждане Грузии считают, что все-таки недостаточно делается правительством для сближения с Россией, для восстановления нормальных отношений. А второе, это, кстати, отношения с Западом. Потому что я свидетель того, что с самого начала западные деятели всегда настаивали на то, что надо идти на компромиссы, пусть даже очень значительные компромиссы, пытаться найти такие вот точки соприкосновения. Другое важно объяснить нашему населению, что что ни говори, ни делай, а это надо и нужно делать, конечно, российское правительство не изменит свое отношение по Абхазии и Южной Осетии, не возьмет назад своего решения о признании их независимыми государствами, не выведет базы военные и так далее и тому подобного. Этого не будет. И об этом, кстати, честно сказал недавно Карасев. Дескать, с самого начала предупреждали новое правительство Грузии, что мы готовы ко всему, но вот этого изменять не будем.
Не исключено, что Георгий Квирикашвили лично примет участие в предстоящих в конце марта многосторонних переговорах с участием России, США, ООН, ОБСЕ и Европейского Союза. Они пройдут в Женеве в рамках очередного раунда дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. В среду, выступая на заседании правительства, премьер-министр вновь намекнул, что именно эта площадка может стать основой для долгосрочного урегулирования российско-грузинских отношений, как и стабилизации обстановки вокруг Абхазии и Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Писатель Борис Сакунин уже несколько лет живет за пределами России, критикует нынешний российский режим и выступает за бойкот предстоящих 18 марта президентских выборов. Корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Яблонская встретилась с Борисом Акуниным в Лондоне и расспросила его о том, как российская история влияет на современную власть и как эта власть будет меняться в обозримом будущем.
Вот как вы думаете, есть какой-то способ выбраться из этой матрицы, когда государственная система устроена в принципе таким образом, что даже если приходит хороший, симпатичный человек власти с вполне благими намерениями, там, с более суровым характером, типа Петра, с более мягким характером, типа Александра Первого, и все равно это все заканчивается либо тиранией, либо самодурством и полным разворотом вот от этой попытки пойти навстречу Западу.
У меня такое ощущение, что причину я понял, почему это происходит. Виноваты в этом не отдельные правители. Значит, я, например, вовсе не считаю там Владимира Путина там чудовищем или злодеем. Да, я помню, например, каким он был там в 90-е годы, когда он был помощником Собчака и говорил всякие правильные демократические вещи, такое ощущение, что в них верил. Это система государственная. Этот фундамент, на котором стоит Россия, он не дает правителю, если он хочет сохранить власть, другого способа, кроме как ужесточать эту структуру. Кроме того, чтобы превращать всю эту систему в вертикаль. Значит, есть, в принципе, два способа держать вместе такую большую и разномастную страну, как Россия. Первый способ – это способ держать ее вместе принудительным образом. При помощи, ну, страха, собственно говоря, да? Вот. Это то, что делалось здесь всегда, начиная с 15 века. Само государство, созданное в 15 веке Иваном III, построено по этому принципу. Там есть четыре, не буду сейчас в это углубляться, есть четыре основных принципа такого государства, которые не нарушались ни при какой системе, а если какой-то из этих принципов нарушался, система начинала разваливаться, она не держится вместе.
Что это за четыре столпа?
Первый принцип. Эти принципы разработаны Чингисханом. Потому что Чингисхан, собственно говоря, Иван III, когда создавал российское государство, ему некого было больше учиться, кроме как Золотой Орды. Он брал за пример тот наиболее эффективный способ устройства государства, который был ему хорошо известен. Значит, первый способ – это абсолютная централизация власти. Все решения от первостепенных, второстепенных, третьестепенных принимаются в великой в ставке великого хана, в его юрте, никак иначе. Это первое. Второе. Для того, чтобы общество с этим мирилось, фигура великого хана должна быть священной, она должна быть сакральной и недоступной критике. Это очень важно. Третье. Тоже с этим связанное. Поскольку ничто не может быть выше воли великого хана, как бы он ни назывался, царь, президент, генеральный секретарь, неважно, он всегда должен быть выше закона. Это не может быть, в принципе, правовым государством. Эта система управляется не по законам общим для всех, а по указам великого хана. Они могут быть разные в зависимости от конъюнктуры. Ну и, наконец, четвертое, очень важное. Все жители государства воспринимаются как слуги этого государства. То есть это культ государства. Да? Это, так сказать, не государство, которое существует для людей, а люди, которые существуют для государства. Вот эти четыре принципа на протяжении там больше 500 лет всегда сохранялись. Если что-то нарушалось, государство начинало разваливаться. Да, мы там, ну вот последние 100 лет это произошло сначала в 17 году. Это привело потом к абсолютно жесткой ордынской структуре, которую создал Сталин. Она развалилась.
Вы имеете в виду формирование Советского Союза?
Конечно, абсолютно. Все четыре принципа там эти присутствуют железным образом. И сейчас мы видим, как Путин и его, так сказать, ну, вот окружение создают все абсолютно то же самое. По всем приметам. Надо сказать, что исторически эта структура довольно эффективна.
Как видим.
Как видим. Она очень ударопрочная. Но у нее есть очень серьезные дефекты. Потому что она хорошо работает во время тяжелых испытаний, во время войны. Благодаря очень высокой своей мобилизационной способности. Но во времена мира она работает очень плохо. Потому что развитие вообще страны, общества, главным образом достигается за счет частной инициативы людей. Которые, не боясь ничего, начинают улучшать свою собственную жизнь, становятся богаче, придумывают какие-то вещи. Из-за этого вся страна становится богаче. Да?
Но это же средний класс, которого это, да, практически никогда не было.
Ну, средний класс, не будем сейчас забегать вперед. Первый класс, средний класс в России появился за последние 20 лет, и довольно многочисленный. И средний класс – это тот класс, который заинтересован в демократическом способе управления. Да? Так или иначе, когда нету войны, чумы, голода и холеры, то государство ордынского типа начинает проигрывать в конкуренции государствам, устроенным иначе. Потому что есть ведь другой способ того, чтобы все люди жили вместе и не разбегались. Если им это выгодно, если им это нравится. Да? То есть не по насилию, а по любви. По выгоде, если угодно.
Конфедерация.
Конфедерация, именно. Именно. Поэтому я думаю, что если в России произойдет там социальный взрыв, демократическая революция, но все останется конституционно так же, как оно сейчас, то через 10 лет мы снова будем иметь очередного авторитарного правителя, бывшего демократа, потому что у него просто не будет другого выбора. Иначе страна у него начнет разваливаться на куски. Значит, для того, чтобы Россия была свободной страной и при этом не развалилась на куски, да, как мне кажется, должны быть выполнены две главные задачи. Россия должна быть превращена в правильную федерацию, в настоящую федерацию и правильную федерацию. Настоящая федерация, я имею в виду, когда основные вопросы решаются людьми там, где они живут, они не бегают, спрашиваются в Москву по каждому поводу, и когда основные деньги остаются в регионах. Кроме того, это настоящая федерация. А правильная федерация – это страна должна, как мне кажется, быть разделена на вот эти вот составные элементы не так, как они разделены сейчас, а по принципу экономической состоятельности.
То есть не национальные границы, а административные?
Да, административные. То есть там, у нас в стране не должно быть регионов-доноров и регионов-акцепторов. Каждый регион должен быть построен так, чтобы он мог сам себя, условно говоря, кормить, чтобы он не был паразитом.
С писателем Борисом Акуниным беседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Мария Яблонская. Сегодня на Новодевичьем кладбище в Москве прошли похороны актера и режиссера Олега Табакова. Церемония прощания состоялась в Московском художественном театре, который Табаков возглавлял много лет. Его кончина вызвала широкую общественную реакцию. Многие обсуждают не только его роли и постановки, но и общественную деятельность Табакова, его участие или неучастие в политических кампаниях. Мы сегодня предлагаем вашему вниманию фрагмент программы «Лицом к лицу», вышедшей в эфир «Радио Свобода» почти 20 лет назад, в мае 1998 года, участником которой был Олег Табаков. Вопросы ему тогда задавали журналисты Савик Шустер, Олег Батчан и Елена Тришина.
Сейчас появилась в политической и околополитической среде либерального толка, людей очень открытого сознания, вот такое вот клише «продажная интеллигенция». Интеллигенция, которая играла политическую роль, пыталась играть политическую роль, возносила демократические ценности, потом от них отказалась, потом вообще от всего отказалась, вообще нигде никого не защищает более. Вот вас такое вот словосочетание, во-первых, как-то трогает, вы как-то с этим согласны?
Мне кажется, это отвратительное словосочетание. В Оксфордском словаре после понятия интеллигенции есть несколько аббревиатур. Одна из которых – это есть российская интеллигенция. И в понятие российской интеллигенции прежде всего входит такая нравственная, так сказать, такой нравственный постулат – сострадание к людям, существующим, живущим хуже, чем вот та самая интеллигенция. Что же касается меня, мне с годами платят все больше, хотя это обидно. Деньги нужны тогда, когда ты молод. И я, когда думаю, почему мне платят? Ну, наверное, за то, что я делаю, да? А потом иду дальше и думаю, не только за то, что я делаю, а за то, чего я не делал в моей жизни. Это категория людей интеллектуального труда. Я никогда не буду столь самонадеян, чтобы назвать сам себя интеллигентом. Так вот, я думаю, что эта категория людей интеллектуального труда весьма малочисленна. Понимаете, когда мои коллеги, очертя голову, бросились в политику, я как-то застеснялся, чтобы не сказать больше. У нас в Саратове есть такое выражение «брезговаю». Вот я брезговаю. Хотя я агитировал за Ельцина, за свои деньги. Ездил в Екатеринбург дважды. Ну, вы что, всерьез думаете, что нет порядочных людей, что ли, сейчас?
Это вы мне вопрос задаете?
Да, конечно.
Я думаю, что есть очень много порядочных людей.
Вот живет Сережа Аверинцев, живет Дмитрий Сергеевич Лихачев, живет в Красноярске Виктор Петрович Астафьев. Мне хватает.
Александр Батчан, «Голос Америки».
Олег Павлович, вы, наверное, помните, в какой атмосфере эйфории начинались российско-американские театральные обмены. Это и Анилоский фестиваль. И все очень радовались, мне кажется, даже не тому, вот, чтобы что-то конкретно получать, какую-то информацию, а саму факту, что вот люди, которые много лет не могли общаться и работать вместе, сейчас могут что-то делать. Вот сейчас уже это все улеглось, уже обмены стали профессиональными, уже есть программа, которой вы занимаетесь. Вы уже приглашаете на свои деньги американскую группу, и приезжают вот в этот раз и Мабу Майнс, и Уилсон, и Джо Чайкин, Роберт Брустин. То есть имена, которые в России как бы не были в обиходе студентов и критиков, поскольку наблюдался всегда европоцентризм. Даже в журнале «Итоги» на днях кто-то посетовал, что мы не знаем этих людей, кто они такие, почему о них не пишут.
Вот пусть им будет стыдно, что они не знают.
Ну вот эти люди уже здесь. И как вам кажется, что они могут дать и могли бы вы взять у них, у американских режиссеров и актеров? Что вам кажется важным?
Вы знаете, немного. Я приверженец определенного театра, назовем его Московский художественный театр. Методология этого театра, эстетика этого театра, его выразительные средства. Это то, что я люблю, и для меня действительно самое значительное театральное событие в моей жизни. Это вот когда я приехал 17-летним и попал на спектакль Немировича «Три сестры». Ну вот, в этом отношении мало можно взять у американского театра. Американский театр находится, как мне кажется, в кризисном, очень трудном положении. Сопряжено ли это, так сказать, с протестантской религией, или, ну, в том смысле, что вот на богоугодное дело симфонический оркестр мы даем много денег, и у нас их 1600 с чем-то, а, так сказать, ну, сатанинское занятие, которое, видимо, является для многих драматический театр, это что-то такое необязательное. Ну, региональных театров живых, ну, может быть, 5. Ну, 7. Согласитесь сами, что для столь процветающей в экономическом отношении страны, как Америка, это чудовищно. Это, так сказать, такие набат надо бить. Но я довольно нередко посещаю американские спектакли, и та легкость, с которой прерывают свое впечатление от спектакля американцы, мне представляется тревожной, чтобы не сказать еще горше. Вы думаете, случайно они обращаются, вот скажем, к нам с предложением сотрудничать в области обучения? Не только потому, что ноу-хау школы-студии МХАТ покупают во многих странах. Капиталисты, люди серьезные, они, как бы сказать, сравнивают. Если они выбирают это умение, то они руководствуются только одним. Это более высокое умение. Вот и все. Не говоря уже о том, что американцы, в принципе, мне кажется, очень недолюбленные люди. Как ни странно вам, может быть, покажется, я не знаю... Говорит ли или дискутирует на эту тему «Голос Америки».
Это опять протестантская этика?
Нет, нет, нет. Тут я не настолько всерьез разобрался в этом. Но я смотрю, как прямо-таки обжигающе действует на педагогов, точнее, на американских студентов, душевность русских педагогов. Некоторые из них заболевают этим, некоторые из студентов. И приходит в программу 2-3 раза, ходит вокруг. Ну, мы с вами, может быть, перебираемся в такую какую-то... Трудно ощупать эту сферу, о которой я сейчас говорю. Понимаете, вот меня очень любили в моей жизни. Бабушки, мама. Ну, и потом мне везло. Меня любил педагог мой Василий Иванович Тупорков. Да временами Олег Николаевич Ефремов любил меня. Представляете, как я защищен любовью?
Елена Тришина.
Я хочу продолжить эту тему любви. Но совсем не о женщинах мы будем говорить. Не думайте. Совсем не об этом. Не о семейных ваших отношениях. Вы достаточно подробно нам рассказали, что вы женились, родили 2 детей, потом развелись, потом женились, потом родили еще маленького. У вас ведь... Вот ваш театр, это же тоже ваши дети, да? Совершенно. И вот эти мальчики, которые уже некоторые получили титул секс-символа, а некоторые титул кумира, как, например, Женя Миронов, не пугает вас вот их незащищенность? Или вы своей любовью их тоже окружаете?
Во-первых, я их люблю. Это немало, я вообще умею любить на сцене. На самом деле у нас театр маленький, у нас человеческие взаимоотношения нормальные. Меня занимают их беды, житейская неустроенность. Я стараюсь помогать им. Эти возможности мне дает Юрий Михайлович Лужков или Павел Павлович Бородин. Я мог бы назвать еще людей, людей, которые руководили Бауманским районом, помогали. Нет, вы знаете, это все глупости, там, символ, кумир. Чушь собачья это. А вот я вчера зашел. Нет, позавчера. И ребята играли «Бумбараша». «Страсть по Бумбарашу», спектакль Вовки Машкова. Хорошо играли. И такая была радость в зале. Радость, ну, как бы сказать, от того, что довольно молодые еще люди так владеют своим ремеслом. И этим молодым людям в радость то, что они этим занимаются. А все это, как бы сказать, ну там, ну, это, ну какие-то такие, ну стертые вещи. Ну, кумир, ну каски, маски, там еще там турандоты, мурандоты. Еще как там можно назвать. Нет. Это все суета.
Говорил Олег Табаков. Это был фрагмент программы «Лицом к лицу», вышедший в эфир «Радио Свобода» 3 мая 1998 года. В волнах «Радио Свобода» вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 15 марта. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».